Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, сегодня я приветствую у нас в гостях Ольгу Филимонову. Оля, здравствуйте!
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Дорогие друзья, мы познакомились с Ольгой совсем недавно в паломнической поездке по Золотому кольцу, в которой мы ездили с паломнической службой «Лествица». Поездка была очень насыщенная. За 12 дней мы объехали многие святыни России. Мы, живя на Урале, знаем православную Россию всего несколько столетий. Здесь мы встретились с Седой Русью православной, прикоснулись к такому количеству святынь. Вот, дай Бог нам это все в душе сейчас уместить, да, чтобы каким-то образом преобразовать душу. И мне очень хотелось бы с Олей сегодня поговорить о том, что, по ее мнению, обобщать мы не можем. Мы можем говорить о том, что произошло для нас конкретно. Да? То есть вот я обращаюсь к Ольге. Каким опытом для нее стала эта паломническая поездка по Святой Руси? Потому что Оля про себя, она расскажет, что не так давно воцерковлена, как мы говорим, да, но это совсем мало значит. То есть понятие воцерковления, оно очень относительно. Можно очень долго воцерковляться, ходить в храм, исповедоваться и причащаться, но не продвигаться по сути своей. Преобразовалась ли душа? Вот в чем вопрос, наверное. И вот в данном случае мы заботимся, конечно, об этом. Каким образом наши дела, наши поступки, наши поездки помогают нам преобразовать свою душу? Вот помоги, Господи, нам. И поэтому, конечно же, мне очень хотелось попросить Олю искренне поговорить, что для нее, вот каким образом она пришла в православие, раз это было недавно, да, воцерковляется, и что такое для нее была эта паломническая поездка, вообще нужны ли такие поездки, и для чего они нужны, что она приобрела для своей души. Оля, пожалуйста.
Поездку эту я даже мечтать не мечтала, если честно говоря, вот о том, что вот на мою голову свалилось. Ну, то есть вот меня Бог привел в эту паломническую поездку, которая вот совсем недавно совершилась. Это вот буквально вот май. Расскажу, как я начала паломничать. Я очень люблю смотреть православный канал «Союз». И смотрю, если честно сказать, уже 2 года только его. Рассказывают о святынях. Я себе на вооружение взяла. Думаю, я родилась на Урале и всю жизнь здесь живу. Если я только выезжала по Уралу поездки, это было в Верхотурье где-то примерно в 2001 году. Причем это было чисто экскурсионное, хотя мы прикладывались к мощам. Я с накрашенными губами, мне не разрешили. Нельзя, нельзя. Зачем осквернять? Подготовка была совершенно другая, и группа была совершенно другая, настрой был совершенно другой. И как-то в одной из передач по православному каналу, когда рассказывали о святынях Урала, я думаю, хорошо было бы посетить, хотя бы узнать историю Урала. За границей я была, а Россию, тем более Урал, вообще не знаю. И поэтому залезла в интернет, выписала, какие у нас такие значимые места: Тарасково, Невьянск, Верхотурье. Думаю, надо постепенно вот узнать, как туда добраться. Причем захотелось не просто приехать и уехать в этот город, там приложиться, а именно попасть на литургию, на божественную. Так как я новичок в православии и посмотрела, как доезжать, положила это все и думаю, потом разберемся. Это было в декабре 2010 года. Прихожу в свой храм на литургию, подходит ко мне служащая храма и дает мне просто бумажечку с рекламкой. И все перечислены, все святыни Урала за смешную цену. Никуда не надо ехать, ничего не надо подстраивать. Тебя привезли, увезли, за тебя все продумали. Стоит недорого, и думаю, почему бы не поехать? И думаю, так вот же оно, все вот ко мне пришло. То есть вот настолько Бог все продумывает за тебя, только вот сделай, вот как в Евангелии точно написано. Я вот когда прочитала эти слова, и думаю, как это так вот? Сделай один шаг навстречу Богу, и Он готов к тебе 1000 шагов сделать. Вот это, наверное, из той же серии, потому что я столько времени нахожу подтверждение именно этому, что если ты хочешь что-то сделать для Бога или для себя на пути к Богу, то Он готов распахнуть свои объятия и тебя просто нести. Своей головой ты ничего не можешь сделать. Сам на себя надеясь тоже ничего. Он говорит, положись на меня, и все устроится наилучшим образом. Точно так же с этой поездкой. Первая поездка у меня была в Тараску, причем был жуткий холод, где-то, наверное, 29-28 градусов. Была холодная маршрутка, но меня не это интересовало. Захотелось именно узнать, куда мы поехали. Очень хороший был экскурсовод Светлана Ивановна, я ей очень благодарна. Во-первых, мы ни минуты не сидели в даром. Молились, готовились, то есть подготовка была серьезная, рассказ о том, куда мы едем. Как я, например, не знала, как вот с этим даже обращаться. Знала, что это свято, что это нужно благоговейно. Вот, то есть это икона Всецарицы, и поэтому и там мощи такие, ковчежцы, да, называются?
Да.
Настолько это потрясло меня, и сама атмосфера в храме, и как певчие, это просто вот не передать, потому что настолько монах пел один на клиросе, и он пел это «Господи, помилуй», мне до сих пор вот это вот стоит в ушах, потому что только именно так надо взывать Господу. Вот именно со стоном, с болью. Мне сейчас слезы покатятся, потому что я это вспомнила, этот голос. И после этой поездки на следующий день было празднование Николая Чудотворца. И просто мне предложила Светлана Ивановна, говорит, завтра престольный праздник, вы можете с нами поехать в Быньги. Это старинный храм, который строил еще Демидов, он чугунный. Я думаю, как чугунный? Мне просто было интересно. 30 градусов мороза. Перед этим это суббота. 19 декабря это воскресенье, то есть практически выходных нет. И решила, что мне надо туда ехать. Это был совершенно тоже необыкновенный день. Холод трескучий, я думаю, мы доедем, наверное. И раз это чугун, обледенелые все вот эти ступеньки, я думаю, как там, наверное, вообще холодно. Абсолютно теплый храм, который настолько продуман строителями в то время, когда сейчас электричество, там, отопление и все такое, а тогда это печное отопление, которое по трубам, совершенно теплый, уникальные иконы, атмосфера домашняя, такой заходишь, как в родной дом, как нас встретили, настолько вот как-то душевная такая была атмосфера, и храм очень запомнился, очень красивый. На обратном пути мы заехали в Невьянск, тоже совершенно уникальная это и башня, и храм вот этот, тоже просто невероятные ощущения. На какое-то время я приостановила паломничество. Тут думаю, достаточно это, надо заняться уже земным, занялась ремонтом. И когда было предложение о длительном, каждый паломническую поездку, анонсируют, что дальше будет, куда и что. И в этом рекламном буклетике о паломнических было как раз вот путешествие по святым местам, по Золотому кольцу, в которое, благодаря Господу, я попала. Как он меня допустил, я до сих пор не могу понять. Ну, значит, мне надо было там быть. Запланировано было несколько лет назад, потому что я прочитала книжку преподобным святом Амбросии Оптинском, о его жизни, о его пути к Богу и о том, как он стал святым. И, наверное, он меня позвал, потому что больше другого объяснения я не могу назвать. А такие преподобные, как Сергий Радонежский, у меня дочь родилась в день Сергий Радонежский, поэтому я привыкла уже, когда я узнала, что он в какой она день родилась, все равно как-то была у меня уверенность, что не просто она родилась в этот день. И вот, наверное, может быть, поэтому я туда и поехала. Во-первых, что очень хотела и увидеть своими глазами, и увидеть, что такое вообще мощи. Хотела сама вот прикоснуться к этому, может быть, научиться хоть чуть-чуть стать лучше, как-то исправить свои грехи, которые совершаю каждый день. Это постоянно путь, вот, как говорят, упал, встал. Вот у меня точно так же происходит. Может быть, сейчас падаю не так, может, не в такую грязь, может быть, не в такие какие-то, но все равно в грехи-то впадаешь.
Оля, ну вот кажется, что все-таки именно с паломнической поездкой, с прикосновением к святыням, это связано, что все-таки вот не такие падения, что что-то меняется, да, в душе?
Это вот как бы ускорило вот видение вот это. А вообще это все-таки покаяние, исповедь. и причащение святых даров. Мне кажется, что это святых таинств, это очень много дает, это придает такую силу. Ну вот я во всяком случае вот тоскую, когда у меня нет долга причастия. Потребность ощущения себя с частью, с Богом, может быть, вот это. Понимаете, Лариса, мне, может быть, проще было, если бы у меня это в крови было, что это с молоком матери впиталось, что такое вера. Меня родители воспитывали, никто им не помогал. Бабушки, дедушки были в другом совершенно месте, сейчас это другое государство, Казахстан. И получается, что воспитанием-то вот этим духовным не было этого. И вот эти вот ошибки, которые в жизни, благодарность родителям, что они пытались воспитать целомудренного человека. Мама строго нас держала с сестрой. То есть у нее вот это вот было, что надо себя достойно вести. Просто этого не понимали. Хочется быть современными, хочется быть как все. Может быть, если бы у нас было гармонично все, вот как православие шло вот на Руси, и это передавалось из поколения, это... А сейчас вот это заново все приходит к нам. Это все вот приходится этому учиться, причем ошибок. И поэтому, если бы не эта поездка, мне кажется, все равно Бог бы устроил что-то такое, чтобы у меня было утверждение, что ли, в вере. Я много чем занималась в жизни. И тем, что не надо было бы заниматься, туда залезала. И получается, что я просто думаю, что это был путь искания истины, правды и добра. Хотя, если бы не произошло событие, то я бы, может, до сих пор это все бы ходила и искала бы чего-то. Хотя чего бы проще прийти в храм и просто вот обратиться там и поплакать. Ну, куда еще идти-то? К Богу только. Ну, даже вот к иконе подойти и просто поговорить. Ведь этого же в голову не пришло мне. А надо было так устроить, чтобы, например, через... Ту же маму у меня вот пришло. Инсульт у нее произошел, и врачи сказали, что готовьтесь. Вот мы сейчас находимся на территории Ивановского храма. Это ближайший был храм от той больницы, где мама лежала. Я просто села на автобус и поехала, не знаю куда. И просто вот меня как бы вынесло. Я пришла в этот храм, начала стоять и молиться, что, Господи, если уход мамин, то... Дай хотя бы возможность ей хоть на минутку прийти, чтобы мне хоть прощения попросить. И я еще не успела даже помолиться, как звонит мне врач и говорит, что приехала бригада и сказала, что есть еще надежда. Вот казалось бы, знаете, вот это у меня самый дорогой на земле человек, это там мама.
И тут Господь прямо сразу
дает руку. И тут
вот
отвечает, вот, свою, что да. Еще не поздно. Была услышана просто молитва в тот момент. И так меня надо было вот туда-сюда, вот по коридорам вот этим водить, биться, неизвестно чем заниматься, и прийти все-таки туда, куда надо прийти. Это вот ускорило. Вот 11 июня будет 2 года, как это произошла ситуация. И с этого времени даже я не сразу начала в храм ходить. Я пришла, мне посоветовали, что служащие в храме везде очень женщины доброжелательные, тем более, может быть, они видят, что действительно вот нужна помощь, они помогают. Только спрашивать надо. И, например, вот у меня такая ситуация произошла, что делать? И мне сказали, вот хорошо было бы вам пособоровать ее. А что такое пособоровать? Я вообще первый раз такое слово даже услышала. И вам бы хорошо причаститься. Что такое причастие? Надо прийти и поисповедоваться, там попоститься, почитать каноны. Для меня это было как... Вот вроде бы 2 года назад это было. Взрослая женщина. Я действительно была потерянная. Заблудшая овца. Больше никак не назвать. И подошла к батюшке. Говорю, я вот первый раз. Вот что мне надо говорить? Ну и начал перечислять. И когда я начала ему отвечать на его вопросы, что это было, я еще и сказала, что я еще вот этим занималась, этим. Помню, что первая исповедь на меня, если бы было это облегчение, наоборот, меня как в ушат с холодной водой, что я чем вообще занимаюсь, это же вообще все, что я не делала, что я не сказала, это все грех большой.
Это, то есть до этого даже
меня,
не было осознания.
У меня
такого,
не было, да? Даже это, что я что-то не так делаю. Мне казалось, что я все правильно делаю. Я современная женщина, я все могу сама. Психологические курсы, все эти тренинги, сколько я их прошла, и все они направлены на то, что человек может сам все. И вот одна ситуация, когда люди, врачи, образованные люди, говорят, что нет надежды. Слава Богу. 2 года прошло, мама ходит за собой, готовит сама. Кто ухаживал за инсультниками, они меня поймут. А я так думала, что это мне Бог дает возможность искупить вот этим, вот, может быть, хоть чуть-чуть, что я наделала. Это нам дается проявить свою любовь к этому человеку, как-то ее выразить. А ее любовь была выражение, что принимать это, потому что она все время если сама. Ну вот кто это разрешил это? Кто это дал? Врач? Я? Поэтому я тогда поняла, что это только Бог, больше никому. Бог этого захочет, он зайдет в душу и увидит, этому человеку полезно вот это или не полезно. Может быть, полезно было, если бы мамы не стало. И я уже тогда решила, что все, вот что бы это, я все приму. Только один шанс попросить прощения и попрощаться. Храм учит нас, как готовиться к жизни вечной. Многие говорят, и я раньше тоже так же думала, что Бог в душе. Да, он есть. Я знаю, что я всегда знала, что есть кто-то, кто стоит над всем этим.
Мы действительно очень часто слышим эти слова, что Бог у меня в душе, да?
Да.
С другой стороны сказано, что каждая душа по природе своя христианка. Действительно, вот недаром Оля столько перипетий испытывала, да, столько искала на свою голову, что называется, и многие из нас в этом могут покаяться, да? Потому что душа, она искала. Искала свою пищу. И, к сожалению, не зная, что нужно бежать в храм, где были предки наши, да, из поколения в поколение, поиски чего-то нового, чего-то современного, все вот эти методики, в том числе и психологические, кто что проходил. Наверное, именно от того, что все-таки душа христианка, но она не знает, куда бежать иногда. И как слепой котенок ищет какие-то дороги.
Согласна совершенно. Говорят, что Бог в душе. А как его еще подтвердить, если ты не крестишься, если ты молитвы не творишь, если ты не ходишь в храм, дом Божий? Как еще он поймет, что ты его любишь? Если ты своим поведением, своими мыслями, там тебе на ногу наступил, готов разорвать человека. Ну вот я, к примеру, да, просто да, говорю. Разве это Бог
в душе? Это Бог тебе говорит тогда?
Это не Бог. Бог говорит тихо и кротко и мягко. Он учит нас. Он нас вот этими болезнями, неудачами, даже затопили вас. Он вас к чему-то учит. Он разрешает вот этому человеку полезно вот это. Я так думаю. Это я просто как своим маленьким умом, как земная простая женщина думаю. А когда открываешь святые писания, святые, они же все это прошли за нас, раньше нас, они вперед смотрели. И вот просто почему паломничество? Сейчас говорят, о, это один из видов туризма, от пресыщения, что по заграницам устали. Вот я такие мысли слышала. А как еще научиться, если ты едешь? Во-первых, ты едешь с паломнической группой, где есть опытные проводники, которые уже давно в православии, они читают литературу, они читают святоотеческую литературу, они читают Евангелие. То есть они пропитаны вот этим, причем встречаются на пути во время поездок обыкновенные люди, которые, прикоснувшись к какой-то святыне, они получают либо исцеление, либо решение своих каких-то непреодолимых препятствий, каких-то задач какие-то не могли решить сами. И только когда они пришли к кому-то, либо это Сергий Радонежский, либо это преподобный Серафим Саровский, либо это преподобный Амбросий Оптинский, либо это Феофаний Затворник. Ну, то есть вот кому ты доверяешь, кто тебе по сердцу, к тому и возносишь молитву, и просишь совета и помощи. Кому-то помогает блаженная Матрона Московская или Ксения Петербургская. Для меня это паломничество было как знакомство. Вот я читала о житии всех, кого я перечислила, ну, просто как информацию. А здесь я приехала, поклонилась и как познакомилась. Вы знаете, как вот есть там такой-то человек, вот он то-то, вот даже ты его, о нем читаешь статью какую-то или кто тебе о нем рассказывает, и другое ощущение, когда тебя представляют, и с ним общаешься, знакомишься. Вот это то же самое, ты с ним познакомился.
У него в доме.
Ты сейчас, да? У него в доме. Причем он позволил тебе прикоснуться к нему, потому что бывают случаи, вот если бы я не слышала этот случай, мужчина, который вел экскурсию в одном из храмов, где мы были, он просто рассказывал, что он длительное время курил и не мог избавиться от этой привычки. И когда он хотел прикоснуться к одной из святынь, какая-то непреодолимая стена встала между ними, и он говорит, может быть, мне это показалось. Пошел, вышел, отошел снова и не пускает. Потом снова, то есть, и только после того, когда он понял, что что-то здесь не так, и дал обет, что брошу курить, только тогда он смог прикоснуться к святыне. Вот что это? Это его вымысел? То есть наш материальный век, когда вот все покупается и продается, вроде казалось бы, есть такие вещи, которые просто не купишь. Нет оснований не доверять этому человеку. Мне нет основания другим людям не доверять тем, кто рассказывает о чудесах в его жизни.
А главное, Оля, еще появляется и свой опыт,
да,
от таких вот соприкосновений, от таких знакомств.
У меня как бы таких чудес-то особых не произошло, вот что вот прямо явно вот так. Но то, что кто-то подстилает соломку или кто-то вот как-то так вот все так, я еще готовилась, думала, что-то какие-то будут потрясения, какие-то испытания как бы в поездке, потому что все равно в любой поездке, где собираются даже два человека, все равно какие-то бывают такие,
ну, трения,
как бы, трения,
да,
что-то такое, притирки, все. А тут большая группа, достаточно больше 20 человек, где неизбежное проявление нашего характера. Все было настолько как бы, может быть, я этого не замечала, хотя... Были такие ситуации, что со мной лично произошли. Но понимаете как? Вот кто ведь зачем едет? Вот кто-то едет для решения своей задачи по здоровью, кто-то по семье. У меня вот таких глобальных как бы не было. Я, знаете, даже не могу сказать, зачем я поехала. Просто вот захотелось мне прикоснуться к святыням именно Руси, увидеть Русь, увидеть русские города. Я прочитала... Зимой очень долго плакала над этим, и мне в душе перевернулось, кто услышит «Коноплянку», потому что там настолько с любовью рассказано о русских городах, которые сохранили свое лицо. Да, это так. Я посмотрела, есть город, который на город не похож. Свое лицо, дома какие-то, улочки, чистота. Мало того, что здесь, в этом городе, находится святыня, может быть, это как-то привносит свою... атмосферу какую-то создает вот именно неповторимость какую-то. Если Александр Невский, это для меня, у меня отец Александр, и с этим именем у меня очень много как бы связано, когда я пришла к батюшке и говорю, ну вот меня поставили руководителем, и у меня не получается в плане наладить взаимодействие ни криком, чтобы, ни давлением, ни жесткостью, а мягкостью, вот с любовью и терпением, как говорится, мудро руководить. И мне батюшка просто посоветовал, говорит, обратитесь к Александру Невскому. Вот был руководитель, он в 20 там, лет с небольшим, он был настолько мудрым, он заботился. Вот обратитесь к нему за помощью. И когда я вот поехала к Александру Невскому, я не могла оторваться от этой раки с его мощами. Я стояла и думала, ну как мне у него просить? Потом думаю... Господи, Боже мой, ну вот я не знаю, что просить. Ну вот сам ты лучше разберешь, что мне полезно. Вот ты знаешь, как меня привести. Не надо мне руководителем быть. Ну, убери меня оттуда. Если меня ты привел к этому, значит, мне надо тут быть. Получается, что даже руководителем не я сама себя ставлю. И не назначает там директор просто так. Это все идет свыше. За этим человеком какая-то миссия на него возлагается. Другими словами сказать, служение, вот так он может послужить Господу вот на этом месте. И получается, что настолько в голове очень много от поездки, от этой, даже еще, мне кажется, будет снова приходить на другом уровне осознания, потому что настолько мощный заряд Духа Святого. Не знаешь даже, вот как слово подобрать, вот, чтобы это соотносилось к тому, что ты получил. То есть это авансом мне, обыкновенной женщине, грешнице, вот такое чудо. Думаю, да как же мне... Значит, может быть, еще не все потеряно со мной, что я могу вот как-то еще послужить на более таком уровне Господа. Действительно, сейчас вот осознаешь, что действительно, если Бог в душе... и он никак не проявляется с твоими милосердными поступками, и ты не можешь никак своими талантами, которые обязательно каждому дает Бог, кому-то дает в руках талант, он может что-то делать руками, кому-то дает послужить во славу Божию петь. Я думаю, сейчас очень красивые голоса встречаются, но поют неизвестно что. А я представляю, если раньше, я, знаете, вот у меня была такая игра, я отходила и представляла, вот женщина такая не очень симпатичная, я ее как-то приукрашивала. Сейчас у меня другая началась. Я всех одеваю в монашеские облачения и представляю, как бы они пели там, например, на клиросе, чтобы либо они там что-то делали, служили как-то людям, Богу, и получается, что дает Бог талант, надо его отдавать. И причем это ответственность, конечно, большая. Это надо найти его в себе, где-то он есть все равно, и отдавать его. Потому что Господь сказал, что если вы не накормили, не посетили в тюрьмах, не одели, то вы ничего не сделали для меня. А если вы накормили, напоили, дали приют, обогрели теплым словом, даже в этом талант, надо его раскрывать, нужно помогать людям, надо служить. Это я не кому-то говорю «надо», это я говорю себе «надо». Потому что у каждого свой путь. Никого тащить в храм за руку не надо. Можно сказать, что если вот у тебя какая-то возникла проблема, ты можешь, если захочешь, разбираться с ней сам. А можешь, если хочешь совет мудрый получить, приди в любой храм, который к тебе ближе, и подойди к любому батюшке. Они кажутся недоступными. Они заняты, да, у них там очень много дел, там у них и службы, и требы они выполняют, но они никогда не откажут в помощи. Если боишься к батюшке подойти, к любой женщине, которая служит в храме. Вот у меня именно так происходило. Вот я сейчас настолько благодарна вот этим женщинам, которые служат в храмах. Они кладезь. К ним только обратись, они с удовольствием помогают. Они в этом видят свое служение. Возвращаясь, Бог в душе. Бог должен быть везде, Он в душе, Он есть, Он вокруг. Вот каждую минуту мы находимся перед Богом. Иисус Христос, Спаситель наш, который пришел вот ради меня пострадать, чтобы искупить мою душу. Вот просто вдуматься вот в эти слова. Сейчас вот век у нас, вот он быстро развивающийся, куда-то катящийся непонятно. Приходя в храм и видя, как подходят к причастию маленькие дети, побольше дети, подростки, молодежь и все, мне каждый раз вызывает слезы на глазах, потому что я думаю, слава Богу, что вот это происходит. Говорят, какие чудеса вы хотите? Все, что может вобрать в себе чудо, это именно превращение обычного хлеба и вина в тело Господа и в кровь Господа. Какое еще чудо надо? Только вот на минутку задуматься, Спаситель, который пострадал, пришел за меня, искупил мою душу. Вот кому доверяешь, кого любишь и знаешь, что он тебе хочет добра, тот разговаривает с тобой. Вот, ну, это у меня так происходит. Я думаю, что каждый по-своему приходит к Богу. Путей очень много. И вот для чего паломничество, туризм, это не подходит к паломничеству. В одном храме батюшку я попросила благословения. Благословите, батюшка, паломника. Он мне говорит, мы не паломники, мы богомольцы. И как-то мне это больше слово нравится, потому что раньше действительно богомолье, чем они не ездили комфортно в автобусе, нам перелетали или что, они нужно было потрудиться, поиспытать, попоститься. Именно подготовить свою душу, они всю дорогу молились. Вот в этой паломнической поездке мы тоже постоянно молились, пели тропари или там акафисты. Одним из способов и одним из, чтобы вот утвердиться в вере. На мой взгляд, вот паломничество в современном виде. Вот не через турфирму надо ездить. Турфирма, она дает просто маршрут, возит все храмы и рассказывает, вот как по программе, как вот, а когда ты едешь с епархиальной службы, ну, или вот с фондом, вот я ездила через Лествица, это фонд святого Дмитрия Солунского, и получается, что, во-первых, люди, кто является экскурсоводами, кто является проводниками православия, цель другая. Поездки получается не поверхностное изучение, да, а вглубь себя заглянуть, увидеть, что-то понять себе и хоть капельку приблизиться к совершенному, к тому, кто творец всего, а это проявление своего почтения к тем людям, которые прошли этот путь путем лишений, страданий. Они не сами этого захотели, это Бог им сказал, что нужно вот тебе так спастись, тебе так спастись. У нас сейчас совершенно другое время, конечно, и мы спасаемся по-другому немножко. Но у каждого есть свой путь. Знаете, я говорила, что со мной чудес особо не было. Как же не было? Я поехала в поездку, я всех замучила, всю группу, я всю дорогу кашляла. Очень сильно. И это продолжалось, наверное, недели две до поездки, а в поездку просто не давала спать ни себе, и в комнате с кем ночевала, и в автобусе, и постоянно я кашляла. И вот в одном из городков маленьких был монастырь Никиты.
Переославль-Залесский.
И там мощи были Никиты Столпника. Что такое столпник? Это человек, который вырыл себе яму и стоял в них. Это еще не все. Он стоял в веригах, одевал на себя цепи 65 килограмм. И он вот в этом состоянии, он постоянно молился. Со временем человек скажет, зачем? Это путь спасения.
Его слова, помнишь, там были написаны, что он сказал при этом, если я телом грешил, телом я должен и пострадать.
Да. То есть до этого он был действительно грешник. И ему было видение, жена, готовя ему ужин. Вдруг в кастрюле она ему подает, а там кровь. И это его настолько перевернуло. Это своими грехами, то есть вот он вызвал такую ситуацию, что Бог ему показал, что ты столько уже грехов совершил. И он принял решение в один момент искупить все это. Я сама своими глазами видела эти цепи. Причем люди, которые с почтением относятся к этим цепям, получают исцеление. То есть они просят у Никиты Столпника помощи там в чем-то, одевают на себя, даже вот это вот на себя ненадолго одеть вот эти цепи, это тяжесть. А человек постоянно в этом 65 килограмм. То есть,
причем мы-то надевали часть цепи, это не 65 килограмм.
Мы, да. И стоит это рассказывать или нет в эфире, когда группа вся была уже готова к отъезду, а я почему-то осталась в храме и решила в последний раз приложиться к мощам. А так как у меня был кашель, я с этого начала. Я подошла к мощам, поклонилась, и в это время слышу, кто-то, ну, как бы рык или не рык, а как бы хрип такой. И думаю, надо же, ну, как бы у меня мысль, тут кто-то тоже болеет так же, как я. И голос-то такой, как бы, больше мужской. Я оглядываюсь, посмотреть, кто вроде бы женщины, это только одни в храме. А в это время, когда я возле мощей находилась, две молодые совершенно девушки, стройные, высокие, симпатичные, ну, во всяком случае, одна-то ко мне лицом, а вторая со спины, подошли к этим веригам, и одна-то держала... И рык исходил от одной из, вот та, которая держала на плечах эти цепи. Честно говоря, я не верила вот тому, что написано там, что там бесы там одержимы, или там человек там подвержен вот этому. Но это было на моих глазах, это я сама видела, я сама это слышала. Я теперь уже сама думаю, а было ли это? Но я тогда, мне добуял такой страх, я, слава Богу, сказала, Господи, помилуй, перекрестилась, приложилась к мощам. Девушки ушли, я подошла к этим веригам, тоже их приложилась, поцеловала и, перекрестившись, вышла в притвор. И там встретилась глазами с этой девушкой. Было очень жутко, я оттуда бежала, честно сказать, без оглядки. Если бы я была не в храме, где святые иконы, где святые мощи, я не знаю, что бы было как бы со мной. Или это произошло со мной на моих глазах. А чудо произошло со мной еще в этом же. То есть мы после того, как приложились к мощам Никиты Столпника, холодно было, где-то, наверное, градусов 15, может, 13, вечер уже. Поехали на источник Никиты Столпника. И нужно было окунуться. И мне было страшно, тем более, что я очень болела. Кашель, и мне было себя жалко. Я говорю, я боюсь. И когда наш руководитель говорит, воин Христов не должен ничего бояться, и быть должен был готов ко всему. Я поняла, что если я сейчас не поборю свой страх, то он у меня так и останется. И услышав эти слова, думаю, такие же женщины, как я, они могут. Я почему-то боюсь. Я почему себя жалею-то? Вообще, сколько можно себя жалеть? Ты не веришь в Бога? Ты вот тебя привезли на источник, на святой источник, где люди исцеляются, где люди едут там за тысячи километров постоянно, чтобы окунуться и исцелиться. Тебе вот, на, пожалуйста, перекрестившись с песней «Богородица, Дева, радуйся» во имя Отца и Сына и Святаго Духа, три раза окунулась в эту холодную воду с головой и вышла. И хотите верьте, хотите нет, от моего кашля не осталось ни следа. Что послужило этому, я не знаю, но я думаю, что вот это в том числе. Потому что чудеса, они есть, и они с нами всегда, но надо просто верить. Ко всему относиться с недоверием можно, да, это надо, проверять надо. Если ты хочешь проверить, укрепиться. Если ты захочешь укрепиться в вере, Бог найдет способ, чтобы тебя укрепить в ней. Дай Бог нам всем вот помощи Божией во всех наших делах.
Дорогие друзья, мы прервем сейчас разговор с Ольгой. Я напомню, что с Олей мы познакомились в паломнической поездке по Золотому кольцу, которая произошла благодаря службе лествица фонда имени святого великомученика Дмитрия Солунского. И сегодня Оля поделилась с нами своими размышлениями о том, как она пришла к Богу и что дают паломнические поездки православному человеку. Мы продолжим нашу беседу, дорогие друзья. Я напомню, что с вами была передача «Возвращение к истокам». Ольга Филимонова и журналист Лариса Ларионова. До встречи. Храни вас Господь.
Господа с небес и пойте.